Азаттык радиосунан сүйлөбүз. Бишкекте кечки саат 7 болду. Он төртүнчү март жекшемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын, эсенсизби? Жарандык көзөмөл комитети уюму Кыргызстандагы мечиттердин биринде таратылган видеодогу аялдар тууралуу диний насаатка тынчсыздануусун билдирип муфтияттан түшүндүрмө сурады.
Анан сөзсүз түрдө демократия же адам укуктары бул динге каршы келиш керек дегенди түшүнүп калыптан атат
да. Баткенде аткесизликке каршы операция учурунда курал колдонулуп каршылык көрсөтүлдү.
Салгылашуунун жыйынтыгында УКМКнын эки кызматкери денесинде жеңил жаракат алышкан.
Ошондой эле алдыда согуштун ардыгери коронавирус илдетине чалдыгып сакайган Исак Кубатов тууралуу айтып беребиз. Азаттык менен калыңыз. Адегенде соңку кабарларды токтосун Шамбетовтон угуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү Кыргызстан Өзбекстандын Сох анклавына жол ачат деген маалыматтар туура эмес деген билдирүү таратты. Облустагы өкүлдүн баспасөз кызматы тараткан маалыматта 11-12 март күнү Кыргызстан менен Өзбекстандын өлкө башчыларынын жолугушуусунун жыйынтыгы менен Кыргыз тарап Кыргызстандын аймагында жайгашкан Өзбекстандын Сох анклавына коридор берет деген туура эмес маалыматтар тараган деп айтылат. Облустук бийликтин кабарлашынча, эки өлкө башчыларынын сүйлөшүүсүнүн жыйынтыгында пандемияга байланыштуу жабылган Баткен облусунун Кадамжай районунун дагы кайтпас өз көзөмөл өткөрмө бекетин ачуу макулдашылган. Ал жайдан өзбек жарандары кадимки чек ара эрежеси менен өткөрүлөт. Өзбек жарандары Кыргызстанга кайтпас көзөмөл өткөрмө бекет аркылуу кирип, Сох районуна чейин Кыргызстандын аймагы аркылуу жүрүп, өтүкчү көзөмөл өткөрмө бекетинин текшерүү менен Өзбекстандын Сох районуна киришет деп жазылган облус бийлигинин маалыматында. Облус бийлиги Сох анклавына аба каттамдарын ачууда аталган районду Өзбекстан менен байланыштырган чакан учактар учат деп түшүндүрдү. Облус бийлиги жарандарды негизсиз тынчсызданып, туура эмес коомдук пикир жаратпоого чакырат. Өкмөттүн Баткендеги өкүлчүлүгүнүн маалыматына ылайык, 2020 жылдын март айынан бери Сох районунан өзбек жарандары Кадамжай автожол көзөмөл өткөрмө бекети аркылуу гана өтүп жатышат. 13 мартта президенттин баспасөз катчысы Галина Байтерек Садыр Жапаровдун Өзбекстандагы мамлекеттик сапарынын жыйынтыгы жөнүндө орусча маалымат берип, кыргыз бийлиги Кыргызстандын аймагында жайгашкан Сох анклавына авиакаттам жана транспорт жолун ачууга даяр экенин, анын жашоочулары чек ара аркылуу ар бири эркин каттай ала турганын билдирген болчу. Баспасөз катчы Өзбекстан Кыргызстанга буга чейин талаштуу аймак болуп келген үңкүртүү аймагын берүүгө даяр экенин белгилеген. Социал тармактарда бул Кыргызстандын чечими кызуу талкууга жем таштаган. Бир нече сааттан кийин үңкүртүү аймак жана Сох анклавы боюнча тараткан маалымат президент сайтынан өчүрүлүп, кайра өзгөртүлгөн текстте жарыяланган. Анда кыргыз тарап Кыргызстандын аймагында жайгашкан Өзбекстандын Сох анклавына аба каттамдарын гана ачууга даяр экени айтылат. Ошондой эле өзбек тарап Кыргызстанга ушул мезгилге чейин чек ара аймагынын тургундарынын ортосунда талаш жана тирешүү жаратып келген үңкүртүү талаштуу аймагын талап кылбоого даяр экендигин билдирди деп текст өзгөртүлгөн. Европа комиссиясынын төрагасынын орун басары Франс Тиммерманс Европа биримдиги өзүнө мүчө мамлекеттердин калкын коронавирус илдетине каршы эмдөөнү камсыздоодо катачылыктарды кетирген болушу мүмкүн деп билдирди. Германиянын Тега Спигель кезинде берген маегинде Тиммерманс Европа бийликтери, Европа биримдигинин бийликтери тарабынан да айрым мамлекеттер тарабынан да каталар кетириши мүмкүн болгондугун белгиледи. Ошол эле учурда Тиммерманс жаңылыштык же туура эмес чечимдин кайсынысы көбүрөөк болгондугу толук баалоо үчүн эпидемиянын аягына чейин күтүп турууга үндөдү. Европадагы айрым өлкөлөрдөгү бир катар саясий күчтөр Еврокомиссиянын эмдөөгө болгон мамилесин сындап жатышат. Бул расмий турумга ылайык вакциналарды сатып алуу жана бөлүштүрүү борбордук түрдө Брюсселде жүргүзүлүп жатат жана мамлекеттердин өздөрүнүн Европа комиссиясын айланып өтүп вакциналарды сатып алуу мүмкүнчүлүгү чектелип калды дешет. Коронавирус темасына ылайык Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде коронавирустан дагы бир киши каза болуп, 32 кишиден вирус жаңы аныкталды. Каза болгон бейтап Ош облусунун тургуну болгон. Бул тууралуу 14 мартта COVID-19га каршы күрөшүү боюнча республикалык штаб билдирди. Саламат сактоо жана социалдык жактан өнүктүрүү министрлигинин жаңы эсеби боюнча пандемия башталган 2020 жылдын март айынан бери вирустан кайтыш болгондордун жалпы саны 1481 кишиге жетти. Пандемияда оору жугузуп алгандардын расмий эсеби 86850 киши. Анын 83836 айыгып чыкты. Азыр 343 киши ооруканада. Анын 18 өтө оор, 98 оор абалда жатат. Үй шартында 250 адам дарыланып жатканы расмий кабарланды. Казакстан президенти Касым Жомарт Токаев жана мурдагы президент Нурсултан Назарбаев 13 мартта аскердик учак кыйраганда курман болгондордун жакындарына көңүл айтышты. Ишембиде Казакстандын мурдагы борбору Алматы шаарына жакын жерде ичинде 6 киши болгон аскердик учак кулады. Расмий маалымат боюнча бул унаа учагы Казакстандын улуттук коопсуздук комитетинин чек ара кызматына таандык экени кабарланды. Учак кырсыгында 4 наут болгон. Жалпыго маалымда каражаттарын билдиргенине караганда, учактын ичиндеги жаракат алган 2 киши Алматы шаарындагы номер 4-чү клиникалык оорукананын жандандыруу бөлүмүндө жатышат. Алматы аба майданынын басмасөз кызматы атайын кызматка таандык Нурсултан Алматы багытында учкан Ан-26 учагы жерге конорго жакын калганда кырсыктаганын билдирди. Өзгөчө кырдаалдар министри Бобек Ажикеев жакында министрликтин кызматкерлери аттестацияны өткөрүү пландалып жатканын билдирип, кайра баалоонун себептеринин бири катары аскерлердин арасында ашыкча салмактуулуктан арылуу экенин белгиледи.
Бир нече себептер болду аттестацияны өткөрүү боюнча. Менгилер менен ЧСК. Биринчи эң эле мындай анык көрүнүшү, что биздин военнослужащийлер көбүнчө салмактуураак болуп кетиптир да.
Ажикеев өзгөчө кырдаалдар министрлигинин баардык курамы аттестацияны өткөрүлөрүн айтып, бул кызматкерлердин кесипкөйлүгүн көтөрүүгө жардам болорун кошумчалады. Министр аттестация боюнча видео кайрылуусун мекеменин Facebook-тагы баракчасына жайгаштырды. 29-январда президент Садыр Жапаров жаңы мамлекеттик кадр саясаты жөнүндө жарлык чыгарган. Өкмөт башчы Улукбек Марипов бул жарлыкты мамлекеттик жана муниципалдык деңгээлдеги кадрларды тандоо жана иштетүүнүн системасын жакшыртуу максатында деп түшүндүргөн. Учурда өлкө боюнча район акимдерин кайра баалоо жүрүп жатат.
Рахмат. Эртең бул жана башка жаңылыктар Азаттык Чекит орг сайтында. Эми эртең кабарайым Алматы. Эртең 15-мартта түнкүсүн Кыргызстандын көпчүлүк аймагында, күндүз айрым аймактарда жамгыр жаайт, жолдор тайгак болот, абанын температурасы чүй жана талас жергесинде түнкүсүн -5, -11, күндүз -0, -5. Баткенош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн -3, +2, күндүз 0-5 градус болот. Ысык Көл дубанында түнкүсүн -1, -6, күндүз +1, +6. Нарын облусунда түнкүсүн -9, -4, күндүз -2, +3 градус. Бишкек шаарында түнкүсүн -6, -8 градус, күндүзү 1-3 градус суук болот. Баяндарга өтөлү, жарандык көзөмөл комитети уюму Кыргызстандагы мечиттердин биринде тартылган видеодогу аялдар тууралуу диний насаатка тынчсыздануусун билдирип, муфтияттан түшүндүрмө сурады. Уюм ал видеодогу билдирүүнү аялдардын укугун басмырлоого үгүт катары баалайт. Муфтият аталган видео боюнча комментарий берген жок. Соңку мезгилде социалдык тармактарда диний радикалдашуу, халифат куруу сыяктуу маселелерде талаштар күч алды. Мындай диний талкуулардын себептери жана тобокелчиликтери жөнүндө эксперттердин пикирин кабарчыбыз Токтосун Шамбетов чогултту.
Кыргызстандагы мечиттердин биринде тартылган видеодо диний насаат айтып жаткан киши 8-март аялдардын тилектештик күнү ислам динине каршы келерин айтып жатат. Кырнетте тараган 1 мүнөттүк бул видео дин боюнча талашты күчөттү. Жарандык көзөмөлү комитети уюму интернетте тараган тасманы кыз келиндердин укугуна каршы багытталган деп баалап, мусулмандар дин башкармалыгынан түшүндүрмө сурады. Уюм мечиттеги диний кызматкер эч кандай китеп же жазылма тарыхый булактарга таянбастан аялдар тууралуу айтып жатканына тынчсыздануусун билдирип, бул ислам дининин баалуулугуна дагы көлөкө түшөрүн белгилеген. Мусулмандар дин башкармалыгы бул видео боюнча комментарий берген жок. Муфтияттын басмасөз кызматы бул кайрылууга ислам динине таандык орозо айт жана курман айт майрамдары бар. Мамлекеттик тарабынан бекитилген расмий майрамдарды майрамдоо же майрамдабоо ар кимдин өзүнүн ыктыяры деп жазуу түрүндө жооп берди. Муфтият талкууга түшкөн видео 2019-жылы Ош облусундагы мечиттердин биринде тартылганы, анда насаат айткан киши азыр имам болуп иштебей калганын кабарлады. Ал ортодо президент аппаратынын мурдагы кызматкери Руслан Бекназаровдун Facebook-тагы халифат жөнүндө жазган посту талкуу темасына айланды. Анда Бекназаров халифат экстремист, террорист түшүнүгү эмес дегендей тарзда жазган. Ал посттун алдында Бекназаровду колдогон, каршы болгон жана бийликти кулатып халифатка аракет кылууга даяр экенин жазган пикирлерди дагы көрүүгө болот. Адабиятчы, публицист Жолдош Турдубаев соңку учурларда социалдык тармактарда өзөгү халифат, шарият менен жашоо деген сыяктуу диний түшүнүктү камтыган кызыл чеке талкуулардын көбөйгөнүн байкоодо. Турдубаев дүйнөдөгү айрым тарыхый окуяларды кайсы бир топтун кызыкчылыгына ыңгайлуу кылып диний сабатсыз коомго жеткирүү коркунучтуу экенин эскертти.
Бая ооларда мына ишендергидей сабатсыздарга ылайтылган ошондой бир үгүттөр бар. Тилекке каршы биздин коомдо ошондой деңгээлдеги көз караштагылар көп болуп атат да. Демек бул саясатчылар ошолорго аракет жасап, ошолордун колдоосу менен баягы до конца деген таш диний бир урандарга жамылсак ошондой ойлор болсо керек да. А биз үстүртөн эле карап туруп ошол халифат болсо эле сонун болот деп эле аябай жомоктогудай, жомоктогудан да тайыз бүгүтүүдү деңгээлде ойлонгондор анан азыркыга окшош популисттердин сөздөрүндө ишенип кетиши мүмкүн.
Турдубаевдин пикирин улай укук коргоочу Эржан Сулайман дин жайытуучулардын арасында дүйнөбий мамлекеттеги айрым баалуулуктарды исламга атайын каршы кылып көрсөтүү аракети бар экенин белгилейт. Мындай көрүнүш коомчулуктагы ажырымга алып келет.
Азыркы мисалы түзүлүштү карама каршы коюу анан СССРда демократия же адам укуктары бул динге каршы келиш керек дегендей түшүнүк калыптанып атат да. Анан ушул өтө өкүнүчтүү болуп атат. Себеби булардын өзөгүндө ошол эле демократия же адам укуктары декларация жазылып атканда баардык дүйнөлүк диндердин ошол эле исламга баалуулуктары киргизилген.
Дин чөйрөсүндөгү саясатты тескеген дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы акыркы коомчулуктагы талкуу боюнча кийинчерээк маалымат берилерин билдирди. Буга чейин муфтияттын борбордук текшерүү комиссиясынын төрагасы Бакыт Нурдинов Азаттыктын эксперттер талдайт программасында халифат жөнүндө пикирин айтып, халифат куруу ишке ашпай турганын айткан.
Азыр туура айтты, радикалдык топтор дагы эметип халифат курабыз деп атат дегенде болот ба? Халифат деген эмне дегенде, бул халифат бул коммунизмди курабыз дегендей эле убакта. Ал утопия азыр эме болгондочу. Эгерде араб мамлекетинде 20дан ашык мамлекет бир тил, бир дин менен бирге албайса, бизде Кыргызстанга кетсек, Орто Азияда, Кыргызстанда 100-200дөн 50 ашык партия бар, 80 улут бар. Анан эгерде алар бирге албаса, жанагындай жамааттар бирге албаса, биз анда халифатты эмне үчүн азыр эме кылышыбыз керек? Бул мындайча айтканда азыркы ишке ашпай турган нерсе.
Кыргызстандын баш мыйзамынын биринчи беренесинде мамлекеттик башкарууга дин аралашпаган өлкө деп жазылган. Баш мыйзамдын жаңы сунушталып жаткан долбоорунда дагы светтик мамлекет деген берене сакталды. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубуз улантабыз. Бейшембиде Баткенде аткерчиликке каршы операция учурунда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин 2 кызматкери жеңил жараат алды. Атайын кызмат өкүлдөрү мыйзамсыз аракетти токтотууга аракет кылышкан учурда курал колдонулуп каршылык көрсөтүлгөн. Аткерчиликти токтотуу боюнча чараларга бут тосуу аракети болуп жатканын облустун жетекчилиги да айтып чыкты. Окуя тууралуу аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров тааныгалы.
11 март күнү Баткен районунун Тажикстан менен чек арадагы Самаркандеги айылында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлери ыкчам тергөө иш чараларын аткарып жаткан учурда жергиликтүү 20дан ашуун адам контрабандалык жүктүн кармалышына каршылык көрсөтүп, курал колдонушканы маалымдалды. Атайын кызмат мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз жүк алып өтүү кылмыш белгилери боюнча катталган иштин алкагында аталган айылда кампага тинтүү жүргүзүүгө каршылык болгон. Аткерчиликти токтотууга, экономикалык коопсуздукка жана атамекендик өндүрүштү колдоого каршы аракет кылмышына шектүүлөр кармалып, окуяга байланыштуу тергөө тобу жеринде иштеп жатат, дейт улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалымат кызматынын башчысы Назгүл Кыдыралиева.
Кампанын ээси Машрап Абдусаламов жетектеген 20га жакын адамдан турган жарандар контрабандалык жүктү кармоого жол бербөө үчүн улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин мыйзамдуу иш аракеттерине каршы ок атуучу куралды колдонуп физикалык каршылык көрсөтүшкөн. Ошентип кылмыштын процесстик документтерин алдын алуу максатында аткерчилер тобу менен УКМК кызматкерлеринин ортосунда массалык кагылашуу болгон. Мамлекеттик катоо номерлери жок оор жүк ташуучу 6 унанын экөө чек арадан чыгып кетүүгө үлгүрүшкөн. Салгылашуунун жыйынтыгында УКМКнын 2 кызматкери денесинде жеңил жаракат алышкан. Учурда окуянын катышуучулары кармалып, бул иш боюнча ички иштер бөлүмүнүн ыкчам тергөө тобу биргеликте иштеп жатат.
Март айынын башынан Баткен облус жетекчиси атайын буйрук чыгарып, аткерчиликтин алдын алуу боюнча мобилдүү топтор иште баштаган. Мындан тышкары облуска кирген жүктөр да көзөмөлгө алына баштаган. Бул мониторинг жүргүзүү менен канча жүк кайда кетип жатат, облустагы керектөөдөн канча ашыкча кирип жатат деген суроолорго жооп алабыз, дейт жумушчу топтун мүчөсү Мусурманкол Турсунматов.
3 мартынан 13 мартына чейинки аралыкта жалпы 295 оор жүк ташуучу автоунаа өткөн. Алардын ичинен күйүүчү майлоочу майлар 100 автоунаада жалпы 1,934 тонна бензин да мисалы, анан курулуш материалдар 78 автоунаада жалпы 2,5 миллион тонна. Ошондой эле аткерчиликтин алдын алууда жана бөгөт коюуда эң негизги көйгөй бул өзүңөр билесиңер жанагы чек ара аймактарында делимитация жана демаркация иштери аягына чыга электиги болууда.
Өткөн жыл ичинде Баткен облусунда Тажикстан менен чек арада контрабандалык жол менен товар ташыгандардын 168 учуру катталып, 10 миллион сомдон ашык каражат мамлекетке өндүрүлгөн. Жергиликтүү Уланбек Маккамбаев оор жүк тарткан унаалар облустагы калктын керектөөсүнөн ашыкча жүк алып кирүүсү токтогон жок. Демек аткезчилик да токтогон жок дейт.
Күндө да контрабанда тыйылган жок да, кадимкидей эле өтүп жатат. Баткен аркылуу Ош тараптан, Бишкек тараптан келген жүк ташуучу унаалардын ушул лейлек тарапка, Тажикстан тарапка кетип жатканы токтогон жок да. Контрабанда менен күрөшүүдө дагы деле күч түзүмдөрү, жергиликтүү бийликтин иш аракети начар болуп жаткандай да.
Өткөн айда Баткен облусуна жетекчи болуп дайындалган Өмүрбек Субаналиев аймактагы аткезчиликти токтотуу, чек арадагы чыңалууларды чечүү башкы максаттар экенин айткан. Андан кийин аткезчиликтин айынан чек арада эки өлкө жарандары эки тарапта да кармалып, эл чогулуп чыңалуу болгон. Атайын буйрук менен бул багытта жумушчу топ түзүп, аткезчиликти токтотууга катуу аракет башталды деген облус башчысы бир топ тоскоолдуктар болуп жатканын айтып, мыйзамсыз товар ташууну калкалаган жогорку кызмат өкүлдөрү да болгон дейт.
Складтардын бардыгында кире албай атат биздин эмелер. Анткени өкмөттүн токтому бар экен, жана частный предпринимательдердин складтарына кирбейсиңер, текшербейсиңер деген токтомдору бар экен. Жана иштебеген жанагы эмелерге бардыгы булар келип туруп куюп, ошонун жанына туруп туруп, машинеден машинеге куюп, анан түндөп чыгарып кетишип, коррупциянын да элементтери көп да. Контрабанда болгон жерде обязательно коррупция болот. Жана мобилдин топтору иштемейинче болбойт. Анткени посттордун баарын алдырып коюшкан көп жерлерде.
Март айынын башындагы бир жумада эле Баткен облусунун аймагына Ош, Бишкек шаарларынан күйүүчү жана майлоочу майлар 2 миллион тоннага жакын кирген. Бул эл керектөөсүнөн бир топ эле жогору көрсөткүч. Ашыкча жүк кайсыл бир жолдор аркылуу кошуна өлкөлөргө кетип жатканы айтылат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Бүгүнкү алып барчу мен Сабыр Абдымомунов. Эми күндүн кыскача жаңылыктары менен тааныштырып кетейин. Өкмөттүн Баткен облусуна ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү Кыргызстан Өзбекстандын суу анклавына жол ачат деген маалыматтар туура эмес деген билдирүү таратты. Кечээ президенттин басма сөз кызматы кыргыз бийлиги Кыргызстан аймагына жайгашкан суу анклавына авиакаттам жана транспорт жолун ачууга даяр экенин, анын жашоочулары чек ара аркылуу ары бери эркин каттайыла турганын билдирген болчу. Социал тармактарда Кыргызстан бул чечими кызуу талкууга жем таштаган. Европа комиссиясынын төрагасынын орун басары Франс Тиммерманс Европа биримдиги өзүнө мүчө мамлекеттердин калкын коронавирус илдетине каршы эмдөөнү камсыздоодо катаалчылыктарды кетирген болушу мүмкүн деп моюна алды. Бишкекте бүгүн кезектеги мыйзамдуулук үчүн тынчтык жүрүшү өттү. Катышуучулар конституциялык реформага каршылык билдиришти. Лукашенко Беларусь Евровижн сынагына башка ырды сунуштайт деп билдирди. Александр Лукашенконун айтымында анын өлкөсү Евровижн обондурларын 2021 жылкы сынагына жаңы сунуш жибере алат. Бул өлкөнүн быйылкы алгачкы талапкеринен ири саясий деп мүнөздөлүп уюштуруучулар тарабынан четке кагылган болчу. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында бар. Кайрадан баяндарга келсек, Ноокат районунун тургуну 2-чи дүйнөлүк согуштун ардыгери Исак Кубатов 96 жашка чыкты. Коронавирус илдетине чалдыгып сакайган карыя жеңиштин 76 жылдыгын көрсөм деп тилек кылып отурат. Азыркыга чейин гезит китеп колунан түшпөгөн ардыгердин алыбалын кабарчыбыз Дастан Үмөтбай уулу сурап, аны кепке тартып келген.
Өзүм эшикке чыгып, үйгө келемчү.
Исак Кубатов аксакал Ош облусунун Ноокат районуна караштуу Ынтымак айылында турат. 90-дон эми агашкан согуш ардагеринин баскан турганы тың. Коронавируска чалдыгып айыгып кеткен карыяны азыр балдары тегеректеп амандыгын тилеп отурушат.
Коронавирусту жеңди. Ишенесиңер шуга? Көрсө баягы коронавирусту бизде неделе болгон дагы. Бир аптанын ичинде өтүп кетеби? Өтүп кеткенден кийин анан слабый болуп калган да. Анан ошентип отуруп калыпты. Анан бери муну атта жүрөт. Эшикке чыгат. 45 күн жатып карап туруп кеткенге. Бардыгы разы болду. Айыл дагы көчөдө уккандар разы болушуп атат. Рахмат, молодец.
Деди балдарынын улуусу Асан Исаков. 8 уул, 3 кызды тарбиялап, эрезеге жеткирген Исак ата Ноокат районундагы 4 ардагердин бири. Алар жыл сайын жеңиштин күнүн чогуу тосуп, өткөн кеткенди эскерип келишет. Согуштун апааты күнү бүгүнкүдөй көз алдыларында.
Энди согушту чүрүлдөр да эме айтып атат, уякта эме айтып атат. Мен айтат да мен. Согушта болдук, Adal dişlerdi, talkalap geldi. Ekinci soğuk olmasın dedi. Yedi soğuk olmadık da kalırsa. Erkin de şeysinler. Adal küçü, asancılık talkalagan emes biz. Kanca adamlar kaptı etti. Soldatlar kaptı, askerler kaptı. Soğuk soğuksa, kalanların mamam olsa birinci yerim var. Hazırınca. Adal reçilirse bir deyem tappaysınlar.
Onda deyem daha bir onda deseydin.
Şimdi onu kim bilet, kula bilet. Kula girme gülü besem de sen verim.
Kubatov 2. Ukrayna frontunda tankka karşı номер 76-чы артиллериянын замбирек аткычы болуп кызмат өтөгөн. Ал согушка аттанган учурда болгону 16 жашта эле. Бүгүн аксакал согуштагы эрдеги үчүн алган медалдарын тагынып, костюмун кийгенден тажабайт. Жаш кезиндеги аскерде ырдаган ырларын да унутпайт.
Aha, ana veteran, действительно veteran болдуң.
Шага марш дегендерден ырды баштайбыз да.
Канча урда айтыңыз?
Ухадырлардын аппасы берүүгө каттыкша деги да. Шунан баштайт экен.
Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой.
Окумдарам өттү булан. Katılsa ne anlattık, bölümü ne anlattık. Akire şiyette geldik de, çocukta şiyet oldu.
Soğuştan kaytıp gelgen son, Isagata teknikumda bilim algan. Aylında 40 yıl boyu agronom bolup iştegen. Baybichesi 2000-ci yıldara kaza olup kalgan. Karya hazır baldarının kolunda. Neviler menen alek.
Evlizge, yerizge tünstü komanda kadınan tağın sarası kurpulsun. Yaşlarga kutartalak omur ürüsü verip baktılı baldardan bolsun da. Rahmat baldar.
Isak karyanın uşulcaşka çeyin kolunan kitep gezi tüşpöyt. Ölködögü koğumduk sayasi okuyalarga bağımsa алып кабардар болуп турган киши кеңеш доору менен эгемендик алган жылдардын айырмачылыгын салыштырып, эркиндиктин артыкчылыктарын айтып, балдарына түшүндүрүүгө аракет кылат.
Өз алдынча болгонубузча.
Өзүнчө балалар дагы жакшы. Басган жака басасын, турган жака турасын. Кубанычты кыла бересиз. Эми калганы өзүңдөн, өзүңдөн жагыштык.
Балдарынын улуусу атасы баардык балдарын окутуп, билим алуусуна шарт түзгөнүн, өзүнүн баскан турганы менен ар дайым үлгү болуп келгенин белгилейт.
Мен өзүмдүн тажрыйбамда ушул кишинин мага тийгизген жакшы сапаттары бул таза чынчыл жүр деген гана сөздөрү биздин кулагыбызга жатпап калган да. Турмушта көп пайдасы тийип атат, бирөө мен дагы алтымышка кирип калдым. Толук биз асасынан айткылабыз да бул кишинин туура берген асаттарын, өзүнүн кылган эмгектерин бизге жакындатып, таза эмгектерин. Негизги качествосу биз баалаган өтө сыймыктуу адам деп эсептейбиз да. Биз өтө разыбыз бул кишиге.
Дейт Аскар Кубатов. Исак Кубатов ушул жашка чейин чылым чекпей, ичкилик ичпей келе жатканын айтат. Ал узак өмүр сүрүүсүнүн сырын тынымсыз кыймыл, эмгектен көрөт. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Маданий тема менен берүүбүздү уланталы. Шаршембиде Бишкекте Түркиянын белгилүү жазуучусу, адабиятчысы жана фольклор таануучусу Хайреддин Евгендин Манас Алтай тоолорунун арстаны деген романынын кыргыз тилиндеги бет ачары өттү. Аталган роман буга чейин Түркияда 3 жолу басылып чыккан. Китептин презентациясына кабарчыбыз Максат Жангазиев да барып келген.
Аркадагын караса, ургуп-ургуп чаң чыгат, урган чаңды көргөндө ала кеңден жаң чыгат, алдагандай болду деп арман кылып деп айтып, деп айтканда деп айтат, алаңгы чабылбада мына ошондон кел чубак, мына мындай деп айтат.
Түрк жазуучусу Хайреддин Евген Манас Алтай тоолорунун арстаны аттуу кара сөз түрүндө жазган китебинде Манас баатырдын басып өткөн жолун, эрдиктерин жөнөкөй тил менен баяндап, эпостогу окуяларды реалдуу турмушка жакындатканга аракет кылган.
Ben Manas'la ilgili çalışmalarım 1981 yılında başladı.
Manas'ka tiyeşelü izildiği işlerim 1981 yıldan başlandı. Değerli 40 yıl içinde Manas eposunun orijinalındağı Türkçe kotormalarındağı okudum. A 42 yılda Türkiye'de Sağınbay Orozbakov'tın varyantı geniri cayılgan. Anı da kızıgı boğup çıktım. Манас эпосуна ан сайын кызыгуусу арткан Ивгин эми алдыдагы ой максаттары менен бөлүштү.
Азербайджан түркчесиле һәм өзбек түркчесиле.
Бул китеп түрк тилдүү элдердин түрк, азербайджан, өзбек жана кыргыз тилдерине которулду. Алдыда түркмөн, казак жана орус тилдерине да которулуп басылып чыгат. Эми Манас эпосу дүйнө элине таанылышы үчүн англис тилине да которулса, анан Манас тууралуу бир жакшы тасма тартылса деген менин аруу кыялым бар.
Манас film haline gelsin dünyada.
360 betten turgan kitepten Bişkek'te ötkön bet açarına el aralık Türksoy uyumunun baş katçısı Düysen Kaseynov, Türk Kızmataştık jana Koordinatsiya Agenttigi uyumunun Kırgızstandagı koordinatoru Osman Ustabaş bolgon ökülder jana Kırgızstandık okumuştular, akın jazuuçular, koomduk işmerler katıştı. Түрксой уюмунун баш катчысы Дүйсен Касейинов кыргызда башканы коюп манастайт деген накыл кептин бир мааниси башканы коюп эпосту башкаларга жайыл деген таалим. Бүгүн Манас Баатырдын эрдигин насаатын дүйнөгө таратуу жүрүлгөсү болуп жатат деп баса белгиледи.
Түрк маданияты эл аралык уюму Түрксой Манасты роман кылып жазган түрк жазуучуну бар экен деген кабарды уккандан баштап бул факты өзгөчө маани берди. 5-6 жыл мурда китепти таап, автору менен таанышып, ыраазычылык билдирип, ал тургай түрк тилиндеги Манас Алтай дааларынын капланы китебинин жазуучулар арасынан Түрксойду уюштурдук. Мына эми ошол китептин кыргызча котормосу чыккандагы Манас жана Чыңгыз Айтматов улуттук Адыгеев менен бирдикте китепти сиздердин сындарыңызга коюп жатабыз.
Буга чейин Манас эпосунун кара сөз түрүндөгү вариантын кыргыз жазуучуларынан Ашым Жакыпбеков, Кеңеш Жусупов сыяктуу жазуучулар жазып чыгышкан. Ал эми жазуучу котормочу Сулайман Кайыповдун пикиринде кыргыздын Манас эпосу башка тилдерге которулуп, башка улуттун көз карашында кабыл алынып, кайра кыргыз тилине которулуп жатканы бул маданияттын жаңы көз караш менен жаңыланып тургандыгы деп эсептейт.
Мына ушул жагын алганда илимий да кызык. Мисалы үчүн бир түрк жазуучусу Манасты окуганда кайсы жагын көрөт деген маселе бар да. Көрсө биринчи албетте биографиялык линиясын көрөт экен. Анан кийин көбүнчө реалдуу турмуштагы турмушка жакындатуу жагын биринчи көрөт экен. Ошол эле мезгилде эпостун духун сактай алат экен. Мына ушул жагынан алганда Кайреттин Ивгиндин бул романы менимче кыргыздар тарабынан дагы жакшы окулат деп ойлойм. А бирок кандай болгондо дагы бул китеп түрк окурмандары үчүн жазылган роман.
Кыргыз эл акыны, Кыргызстандын Түрксойдогу өкүлү Кожогелди Култегин китеп кандай деңгээлде жазылганын талдагандан дагы анын башка улуттун өкүлдөрү кызыгып таратып жатканын колдоого алыш керек деген пикирде.
Чындап айтканда биз мынтебизде Манасты абдан элдин баары билип атат деп. Билип аткан жери жок. Билип аткан жери жок Манасты. Манасты ошол мынакей түрк дүйнөсүнүн эң ишенген калкы 80 ашык калк бар. Ким Түркия азыраак киши билет. Ал тургай кыргыздар канча деңгээлде билет? Ошон үчүн мына китеп абдан пайдалуу китеп. Бул абдан жөнөкөй тилде жазылган экен. Баяндоолор да жөнөкөй. Ашып ташкан бир жаңылыкты күтүшкө болбойт. Бирок элге Манасты таанытууда, бир топ кызматы боло турган китеп.
Манас эпосунун китеп болуп басылып чыккан варианттарынан сырткары Улуттук Илимдер Академиясында жана манасчылардын өздөрүндө 80 жакын вариант сакталып келет. Дүйнөдө эң көлөмдүү деп эсептелген Манас эпосу Кытай, Англис, Немис, Француз, Япон, Фарсы, Монгол, Чех, Болгар, Уйгур сыяктуу бир топ тилдерге которулган. Манас эпосунун 3 элтиги ЮНЕСКОнун материалдык эмес маданий мурастар тизмесинде Кыргызстандын атынан катталган. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Күн жыйынтыгы кечки Азаттыкта. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктар.
Жарандар кезексиз президенттик шайлоодо жана
Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган
жогорку кеңеште биринчи окууда колдоо тапты.
Өзбекстандын жогорку соту Сардабасы
кошо Тажикстандын саламаттык сактоо министрлиги жаңы жылдан бери
баяндар жана талдоолор.
Меркель Европадагы эң мыкты кризис менеджер аталды.
Тарыхка кылчайып караса, COVID-19 эң кыйрак.
Кыргызстанда өткөн 2 жумада валюта рыногу олку-солку болуп, доллар
арай көз чарай талкуу.
Расмий маалыматтарды вице-премьер-министрден угуп алсак, ушул жыйынтыктар сиздер күчтүү.
Сиз көрүп атасыз шайлоо фотторунун көлөмүн, анан ошондон кийин
бизди күнүгө саат 18:00 23:00 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз. Сайтыбыз azattik.org. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Ушуну менен кезектеги жарым сааттык турубузду жыйынтыктайын. Бүгүн кефирлерди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Кабарлар топтомун Токтосун Шамбетов даярдады. Техникалык тейлөөдө Даниэль Муратов болду. Биздин сайтыбыз azatlık.org. Кайрадан угушканча сен туруңуз.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Здравствуйте, в эфире радио Азаттык, программа «Перекрёсток», в студии я, Болот Колбаев. Сегодняшний наш выпуск пройдёт в формате интервью, но сначала я немного расскажу предысторию. В городе Аше 28 февраля прошла акция в поддержку бывшего заместителя главы Гостаможенной службы Кыргызстана Раимбека Матраимова, задержанного по подозрению в отмывании преступных доходов. Участники митинга требовали отпустить его на свободу, а также высказались против деятельности неправительственных организаций в стране и двух средств массовой информации – радио «Азатык» и портала «Клоп». Представители гражданского общества раскритиковали проведение пикета с подобными лозунгами и задались вопросом о том, способна ли действующая власть защитить демократические ценности. Среди участников мероприятия можно было заметить депутатов Жорку Кенеша, которые на парламентских выборах 2020 года баллотировались в парламент по списку партии «Мекеним Кыргызстан». Это бывший вице-спикер Мирлан Бакиров, а также депутаты Табалды Тилаев, Бахтыбек Раимкулов и Искендер Матраимов. Все они в своих выступлениях отметили, что Раимбек Матраимов оказался под стражей, хотя и не виновен. Здесь же они раскритиковали деятельность неправительственных организаций, а также радио «Азатык» и портал «Клоп». Позже на одном из заседаний Жорку Кенеша участвовавшие в митинге депутаты еще раз высказались за усиление контроля над неправительственными организациями. На прошедшем две недели назад митинге можно было заметить плакаты с лозунгами «Свободу Матраимову, НПО нам не нужны». По завершении акции была принята резолюция о том, чтобы Раимбека Матраимова выпустили на свободу и там же признали его пострадавшим от намеренных действий медиаизданий. Между тем, гражданские активисты высказали критику по поводу данной акции. В частности, они считают, что проведение подобного масштабного митинга его организаторы фактически заставили усомниться в таких вещах, как «Свобода», «Открытое общество» и «Независимые медиа». А в конце 2019 года и начале 2020 в Бишкеке проходили митинги гражданских активистов с требованием к властям усилить борьбу с коррупцией. Те митинги назывались «Реакция». Они были организованы после выхода серии журналистских расследований о коррупционных схемах на таможне и о незаконном выводе из Кыргызстана сотен миллионов долларов. Именно вот эти события, митинг, и стали темой для нашего очередного интервью. Мы сегодня представляем вам беседу с известным предпринимателем, гражданским активистом Даниэлем Аманалиевым. Интервью веду я, Болот Колбаев. Здравствуйте, уважаемые посетители нашего сайта. Сегодня гость нашей студии, известный предприниматель, сооснователь группы ОЛОЛО Даниэл Аманалиев.
Здравствуйте.
Добро пожаловать в нашу студию. Тема нашего сегодняшнего интервью это, ну, она немного абстрактная. Это манипулирование общественным мнением и реакция общественности на последнее задержание бывших чиновников, подозреваемых в коррупции. Итак, первый вопрос. В прошлом и в конце позапрошлого года проходили акции «Реакция». Ее участники требовали привлечения к ответственности известных чиновников, подозреваемых в коррупции, которые были героями журналистских расследований. В том числе вы тоже, как человек с активной гражданской позицией, участвовали в этих реакциях. По вашему мнению, достигли ли своих целей вот эти реакции?
Ну, я думаю, что у каждого человека, который шел участвовать в этих митингах, были какие-то разные цели в голове. Поэтому очень трудно сказать, очень трудно назвать там 2-3 цели, да, у митинга. Там звучали определенные цели, конечно, в том числе и посадка в тюрьму там, определенных коррупционеров. Но я думаю, что причина, по которой я, например, шел на эти митинги, была в том, что они были очень важным прецедентом. Вот смотрите, что происходило. Чего нам не хватает очень сильно в Кыргызстане, мне кажется, это вовлеченности граждан в управление страной. У нас граждане в основном думают, что голосование – это и есть та точка, где мы участвуем. Дальше вот, действовать должны они. По факту получается, что они очень хорошие до того момента, когда мы голосуем. Они проводят, там, они встречаются с избирателями, они рекламируются, они думают над программой, они искренне обсуждают, брейнстормят, как они могут изменить ситуацию в стране. Но после того, как они приходят к власти, продолжают ли они в таком темпе работать и продолжают ли они также встречаться с избирателями, брейнстормить и придумывать, какую пользу принести стране, это, наверное, с меньшей интенсивностью происходит. Вот. Поэтому митинги реакции, они были супер важны, потому что туда пошли граждане, которые не рвались во власть. И это митинг совершенно другого характера, потому что основная часть митингов, она организовывается политическими партиями, которые тоже стремятся к власти. И у человека со стороны всегда есть вопрос, они сейчас выходят и митингуют, потому что они борются за власть или потому что они действительно за то, чтобы страна жила лучше. Угу. Когда они придут к власти, будут ли они тоже стремиться делать так, чтобы страна жила лучше? Потому что у нас, в принципе, после каждой революции к власти приходили люди, которые были оппозицией предыдущему, да, предыдущей власти. Продолжали, становились ли они воплощением мечт народа, или они продолжали линию, которая была до них, это, ну, мне кажется, сейчас уже ясно. Да, в большинстве случаев, кроме Росаковны, мне кажется, мы имели очень печальный опыт. Поэтому классно, что граждане выходили. Если бы тогда власть прислушалась к этим митингам, сейчас мы бы не наблюдали, как самые активные участники этих митингов пошли во власть. Угу. Я думаю, что многим людям это не было нужно вообще. Они не выходили для того, чтобы потом стать политиками, участвовать в выборах, там, уходить из своих бизнесов и так далее. И тот факт, что власть плохо прислушивалась, вынудила этих людей идти дальше. Угу. И так, мне кажется, надо нам всем делать как вывод, да, что если власть не прислушивается, то это никак не останавливает вот это недовольство, это никак не останавливает ропот, это никак не останавливает желание людей бороться против несправедливости. Но если власть не хочет разговаривать с народом, тогда народ начинает тоже идти во власть. И вот это такой парадокс. Вроде бы власть не хочет конкуренции, но сама ее создает, когда вот так вот не прислушивается.
Но есть и другие митинги. Вот есть. Несколько недель назад состоялся массовый митинг, достаточно массовый митинг, с требованием закрыть некоторые СМИ.
И, в том числе ваши, да.
Да, в том числе и наши. И усилить контроль над неправительственными организациями. Да. Почему борьба с коррупцией или, скажем, указывание власти на коррупционные какие-то схемы со стороны журналистов, расследователей, со стороны представителей гражданского общества вызывает такую реакцию определенной части
общества? А почему у нас больше миллиона человек проголосовало за три партии в октябре? По тем же самым причинам мы же понимаем, что, к сожалению, мы проживаем сейчас один из самых тяжелых экономических периодов в истории страны. И люди, которые прожили COVID, потратили очень много своих сбережений, в том числе наши мигранты. Вот ужас прошлого года заключался в том, что мигранты почти половину года не имели возможности работать, но они отправили на родину столько же денег почти, сколько и год назад. И это значит, что они тратили деньги, которых у них, может быть, уже и не было. Но как минимум они все свои сбережения, да, были вынуждены отправлять своей родне. И всем очень тяжело. И в этот момент всегда находятся люди, которые пользуются этой уязвимостью людей. Мне очень жаль и мне очень тяжело винить людей, которые за, может быть, какие-то деньги были готовы отдавать голоса в октябре. Но если у нас больше миллиона человек были готовы тогда так поступать, почему мы ожидаем, что сейчас никто не готов за деньги исполнять какие-то другие вещи.
То есть вы считаете, все-таки это не такое общественное мнение?
Я думаю, что общественное мнение против НПО, против затыха, против свободы слова всегда будет. Оно есть, потому что мы находимся в таком информационном поле, где нам постоянно внушают, что НПО – это плохо, НПО, они все прозападные, а Запад, он спит и видит, как уничтожить нашу страну. Угу. Вот просто президент Байден каждый день думает, как бы навредить Кыргызстану, как бы испоганить нам подъезды. Угу. Вот, к сожалению, нам это внушают, и многие люди продолжают в это верить. Поэтому, да, будут и люди, которые искренне считают, что вот это все плохо. Права человека – это плохо. Это все западные придумки. Свобода слова – это плохо. ЛГБТ – это вообще худшее, что может случиться. Там, и так далее. Так будет еще очень долго, к сожалению. Но когда мы видим такие организованные митинги, когда мы видим, как люди с разных районов приезжают, как их привозят и так далее, мы понимаем, что любая организация – это очень большая работа. И кто-то эту работу делает.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику, смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях.
Ну, мнение против свободы слова, против гражданского общества, против журналистов расследовать, против вообще СМИ высказывается, в том числе и с парламентской трибуны.
Ну, мы, к сожалению, имеем тот парламент, который имеем. Он, этот парламент, это не какие-то ангелы, которые спустились к нам с неба, это представители этого же народа. И если мы имеем большую проблему вот, путаницы в голове, что хорошо, что плохо. Например, если сейчас провести опрос, что люди думают о Сталине, мы не увидим однозначную реакцию. Мы не увидим, что все люди скажут, это зло, которое уничтожило очень много людей, в том числе наши близкие пострадали когда-то. Если мы сейчас спросим людей, кто такие басмачи, мало кто поймет, что басмачи – это и есть наши с вами там, предки, которые боролись за независимость своей собственной земли. И их называли захватчиками, хотя они боролись за собственную землю. Мало кто это сейчас понимает, потому что очень много путаницы в голове, очень много 70 лет одной информации. Потом другие источники информации продолжают эту линию. С другой стороны, очень быстро меняющаяся жизнь.
Да, но сейчас еще вот эти сроки, они сократились. Если раньше надо было целой машине работать, да, государству работать над идеологией, то сейчас какая-то компания в социальных сетях может существенно повлиять на общественное мнение.
Да, и это очень тяжело. Поток информации усложнился, и людям тяжело, и людям нужно находить тех, кто виноват в этом. И если им говорить, вот виноваты, вот они, ЛГБТ виноваты в том, как вы плохо живете. Если им это говорить каждый день, то люди скажут, окей, как бы вот подходящий кандидат.
А есть ли какие-то способы, скажем, предоставлять альтернативное мнение, чтобы оно также активно и массово распространялось, как и вот эти кампании?
Мне кажется, есть разные пути. Один путь – это, да, есть митинги, они важны, потому что митинги – это некая граница, которую мы устанавливаем, и мы говорим, стоп, вот сюда нельзя. Вот что угодно. Там, мы видим, что вы делаете, нам не нравится, что вы делаете, но мы продолжаем работать и не обращать на это внимания до тех пор, пока вы не пересекаете определенные границы. Когда эти границы пересекаются, митинги происходят, и они очень важны. Но надо понимать, что социальных изменений невозможно ожидать этим путем. Есть другой путь, это вот просветительская работа, такая длительная, это разговаривать с людьми, объяснять, это то, что в том числе делает Азатык уже сколько лет, да? Есть третий вид работы, мне кажется, это сохранить в стране тех людей, которые являются носителями ценностей. Вот этих ценностей мира, мира, в котором можно развиваться, мира, в котором можно созидать, мира, в котором можно богатеть, да? Мира, в котором дети хотят наши жить. И беда в том, что чем больше агрессии внутри нашей среды, тем больше такие люди, созидатели, они стремятся покинуть эту страну. И есть вот этот третий тип работы, ориентированный на то, чтобы таких людей в стране сохранить. И это очень важно, потому что эти люди, они формируют среду, в которой другие люди готовы трансформироваться. Потому что изменения, они не происходят из-за одного разговора. Они происходят, когда ты находишься в правильной среде. Наши же граждане, про которых мы здесь говорим, блин, кыргызчылык — это вот все время опаздывать, это безответственность, это взял заказ и кинул, потом трубку не берет и так далее. Эти же граждане переезжают в Россию, когда в Москву работают, в Новосибирск, они становятся организованными, они приезжают вовремя, они вежливо ведут себя в такси, они становятся великолепными сотрудниками пятизвездных отелей. И так далее. Это
говорит о том, попадают что... в среду, да?
Да, это говорит о чем? Это говорит о том, что это не, мы не какие-то там вот худшие в мире. Просто среда наша сейчас такая, в которой проявляются худшие наши качества. Нам всем надо работать над тем, чтобы вот, созидательные силы, они вот сближались, формировали какую-то общую экосистему, в которую любой, кто попадает, он начинает вести себя... как бы хочет стать достойным членом этой среды, этого общества.
Но у нас сейчас общество достаточно фрагментировано.
Да.
И среда, о которой вы говорите, она где-то вот это очень мелкими какими-то пятнами, пузырьки какие-то. Да?
Я нашим радиослушателям напомню, что в эфире радио «Затык» программа «Перекресток». Наш сегодняшний выпуск проходит в формате интервью. Наш сегодняшний собеседник – известный предприниматель, сооснователь группы «Ололо» Данияр Аманалиев. Мы беседуем о давлении на свободу слова и гражданское сообщество и манипулирование общественным мнением. Итак, продолжаем.
Можете ли назвать какой-нибудь пример?
Ну, я этим, вот, причина, по которой я ОЛОЛО занимаюсь, именно в этом. Я пытаюсь эту среду создать. Но офис Азатыха — это пример такой среды. У вас open space, вы все друг друга видите. У вас дух. Каждый раз, когда я прихожу в Азатых, я вижу, как люди относятся друг к другу. И это и есть такая среда. И любой человек, который в Азатыхе поработает, он заражается неким вот этими ценностями уважения друг к другу. Да.
Но все-таки такая среда, она должна быть какой-то массовой, да? А сейчас город как-то отторгает людей.
Да.
И почему это происходит?
Ну, я думаю, это потому, что вот эта самая городская среда, она тоже испытывает очень большое давление. Она чувствует, что есть некая агрессия. Она чувствует, что есть очень большие риски для исчезновения этого городского образа жизни. Если у нас на днях труппа театра оперы и балета давала пресс-конференцию, это же симптом. Я вам хочу даже больше сказать. Да, вот, ну, мы очень часто многие вещи воспринимаем как проблему, с которой надо бороться. Но чаще всего, ну, может быть, более продуктивный путь – это рассматривать любые негативные явления, которые мы видим, как симптомы чего-то большего. Вот пример. Года два назад была волна самоубийств подростковых. Да? И «Синий кит», вот эта вся тема была, да, это были социальные сети, это были группы какие-то, да, где подростков стимулировали покончить жизнь самоубийством. И я тогда уже писал, что нам всем надо серьезно задуматься, потому что это симптом того, в каком обществе мы живем. И это нам как родителям, нам всем надо думать, что мы должны сделать. И проблема не в том, что у наших детей есть гаджеты. Проблема в том, что этим нашим детям очень трудно справляться в современном мире. И, может быть, мы недостаточно помогаем, и, может быть, мы недостаточно обеспечиваем им чувство безопасности и свободы, чтобы они могли высказываться и рассказывать нам, когда они находятся в тяжелой ситуации. И вот, оказывается, 3 марта на днях, да, получается, неделю назад, была очередная кампания за самоубийство среди подростков. И оказывается, да, в ТикТоке распространяли вот эти призывы люди, и подростки снимали видео и говорили: «Я с вами, я тоже в этот день покончу жизнь самоубийством». Я вот узнал об этом на днях тоже. Я это не наблюдал.
Я от вас слышал.
Да, я об этом тоже только на днях узнал. Вот моя подруга рассказывала, что ее дочь рассказывала, что вот, оказывается, такой день, когда нужно всем подросткам покончить жизнь самоубийством.
То есть это яркий пример манипулирования
яркий
сознанием.
Пример, яркий. И еще это пример того, что мы не умеем увидеть в том, что происходит, симптом. Когда реакция произошла, власть должна была понять, что это симптом какой-то гораздо более серьезной проблемы, потому что тогда все ограничилось тем, власть ограничилась вот этими сбросами, что это, мол, какие-то балконские повылазили, которые вообще всегда наплевают на политику там, и так далее. Но если балконские выходят, там был очень симптоматичный лозунг, я помню, все так плохо, что даже балконские
вышли,
даже интроверты здесь, да?
Да.
Вот. И тогда никто не посмотрел на это как симптом. А потом произошла вот эта череда событий, и та самая власть, которая была очень крепкой в тот момент, никто даже подумать не мог, что эта власть может быть там, в результате очередной революции потеряна. Да? В одну ночь она потеряла свою силу. И меня это очень пугает. Я не считаю, что это хороший путь. Я не считаю, что нам нужны вот эти постоянные революционные изменения, потому что это становится плохой привычкой. Нам нужны гораздо более такие фундаментальные сдвиги в голове. И нам нужно перестать думать, что проблема только в каком-то одном человеке, который там находится наверху.
Вот эти кампании против гражданских активистов, неправительственных организаций, СМИ, да, это, наверное, тоже симптом, да?
Но это неправильная реакция на симптом. Это думание, что проблема вот в этих НПО. Что проблема в гражданском активисте. На самом деле, это знаете как, допустим, у вас есть магазин, и вы в нем положили книгу жалоб и ручку рядом. И вы потом вечером приходите, открываете журнал, а там много-много жалоб от клиентов. И у вас есть вариант там, собрать весь персонал и думать вместе, что мы должны делать иначе, чтобы клиенты не жаловались. А есть вариант ручку сломать. Вот атака на активиста это ручку сломать. Вместо того, чтобы сказать спасибо, что благодаря тебе мы знаем, что вот такая проблема есть, ну, легче выкинуть эту ручку, легче журнал убрать. И тогда еще легче вообще клиентов не пускать в магазин, тогда еще никто жаловаться не будет.
Ну и магазин загнется.
Ну сколько ты проживешь там, да? И это та проблема, которая у нас есть. Мы все еще очень молодые и пассионарные, как нация, и мы очень болезненно воспринимаем критику. Нам хочется пойти и треснуть человеку, который нас критикует. Вместо того, чтобы сказать спасибо за вот этот симптом, сигнал. Если бы не ты, как бы я узнал, что такая проблема назревает? Люди, которые были близки к предыдущему президенту, мне говорили, что он был очень искренне удивлен. Он действительно верил, что он борется с коррупцией. Вот он же нам говорил: я борюсь с коррупцией, поэтому там мной недоволен. А, вот еще в парламенте это звучало. Нас называли чинкириками, потому что мы боролись с коррупцией. И для нас это абсурд. Да? Мы это слышим, и мы думаем, ну не может быть, да, что они настолько... Наверное, они просто... Это такая глупая шутка там, и так далее. Но оказывается, многие из лидеров политических действительно думают, что они делали что-то хорошее, они боролись с коррупцией. Если их критиковали, то это за то, что они боролись. Там лес рубишь, щепки летят, вот эти вот все правила. Да? А почему так? Потому что они пообрубали вокруг себя вот эти каналы получения фидбэка. И в итоге единственный фидбэк, который к ним приходил, он приходил через людей, подхалимов, которые говорили им только хорошие новости.
Помощников, советников, друзей.
И когда ты окружен такими людьми, которые хуже тебя, которые подхалимничают, которые не хотят тебе ничего плохого пересказывать, да, тогда у тебя действительно формируется картинка такая: все хорошо, вообще страна отлично живет. Нет уже пробок.
Но сейчас есть, в принципе, достаточно эффективные, наверное, другие методы, да, это, ну, интернет.
Да, вот...
Потому что какой-никакой плюрализм, свобода слова у нас все-таки есть в социальных сетях.
Видите, в интернете СМИ тоже ты окружаешь себя какими-то людьми, а каких-то людей ты блокируешь, и ты можешь не получать весь фидбэк. Ты можешь окружить себя людьми, которые в восторге от тебя, ты можешь там группу создавать, где все будут, где еще можно нанимать людей, которые будут писать какой-то молодец. То есть интернет это не значит, что ты получаешь объективный фидбэк. Я думаю, что в интернете еще легче манипулировать людьми, создавать ощущение, что все за кого-то, что все, например, за изменение Конституции, там, о которой никто год назад вообще даже не разговаривал. Да? Вдруг всем стала интересна Конституция, и все поняли, что как только мы изменим Конституцию, мы заживем хорошо. Угу. Я думаю, что и лидерам тоже очень легко создать вот это ощущение, что тебя все любят. Угу. И интернет может только даже помочь в этом, а не навредить.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику, смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях.
И создать ощущение, что во всем виноваты.
Что совсем виноват НПО. Да, потому что единственное плохое, кто что говорят, это вот конкретно НПО. Это вот НПОшники, это грантоеды. Они получают деньги там от таких-то, таких-то. Мы сняли, как они сидят и пьют кофе вместе там с представителем какой-нибудь международной организации. Угу. Ну, да, и это, я считаю, что это преступление против вот этих политических лидеров. Я считаю, что команды, которые такие вещи делают, они наносят непоправимый вред своим лидерам, а потом эти лидеры оказываются в ситуации там 6-7 октября, когда Джембеков был растерян. Он был действительно, искренне говоря, просто растерян. У него была такая простая человеческая трагедия. Он действительно думал, что он очень сильно старается, он действительно думал, что у него что-то получается. И он не мог поверить, что с ним такое могло случиться, начиная революция. Потому что неумение слушать вот эти фидбэки, неумение разглядеть симптомы.
Да, и неумение смотреть, наверное. Потому что, как вы сказали, реакция это был симптом.
Да, это, я думаю, вот то, чему мы должны учить детей, наверное, с детства. Знаете, мы же на всех этих ситуациях тоже должны учиться чему-то. И учиться не только по каким-то политическим крупным вещам. Мы должны учиться каким-то очень практическим навыкам. И в том числе обучать своих детей, обучать анализировать проигрыши. Прислушиваться к людям, которые говорят неприятные вещи. Не верить подхалимам. Не верить людям, которые только хорошие вещи тебе говорят, поют дифирамбы, презирать лесть и так далее. Я думаю, что это то, что каждый из нас, гражданин, должен научиться делать сам. И тогда мы сформируем некую среду, в которой подхалимаш будет чем-то очень негативным. Пока это не так. Пока, когда госчиновники приходят на любой той, их сажают в тюрьму. И если они становятся госчиновниками, к ним начинают обращаться на «вы» и называть их по имени-отчеству. Вот, мы сразу начинаем воспринимать их выше себя. Но на самом деле это народ, кто владеет этой страной. Власть – это нанятые слуги. И с нанятыми слугами, если ты ужасный, да, ты будешь обращаться плохо. Если ты адекватный человек – вы будете выстраивать относительно равные отношения, разговаривать на равных, давать фидбэк, не унижать, не оскорблять, но в то же время, конечно же, вообще не допускать, чтобы они что-то тебе в ответ нехорошее делали. Да? Сейчас у нас какая-то неправильная ситуация, когда у нас слуги народа, они не осознают, что они слуги. И устраивают какие-то вот, и занимают, вместо того, чтобы решать фундаментальные проблемы экономического характера, например, которые в стране сейчас есть, очень часто большая команда у этих людей, она занята вот атаками на свободу слова, на активистов и так далее. Это говорит о том, что плохо учимся.
Хорошо. Спасибо вам за интересное и познавательное интервью. Всегда рад беседовать с вами в нашей студии. Посетителям нашего сайта я напомню, что сегодня у нас в гостях был известный предприниматель, сооснователь группы ОЛОЛО Данияр Аманалиев. Мы беседовали на тему манипулирования информацией.
Спасибо.
Спасибо за интервью.
Спасибо.
Дорогие радиослушатели, я напомню, что наш сегодняшний выпуск «Перекрестка» прошел в формате интервью. Сегодня мы с известным предпринимателем Даниаром Аманалиевым беседовали на тему манипулирования общественным мнением и давления на свободу слова и на гражданское общество. Полную версию интервью в видеоформате вы можете найти на нашем сайте rus.azatyk.org. Интервью вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание. Всего доброго.
Перекресток на радио Азаттык.
Азаттыктан подкаст уңыз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Коомдук, социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык тайм подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле Азаттык чекит.org сайтынан тыңдаңыз.